Говорит и показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Весной сегодня повеяло от Государственной Думы, потому что закрылась весенняя сессия. Представьте себе, что все это время была весна, наконец-то наступает лето, они разъезжаются. Но не просто так разъезжаются, они сначала заслушали отчет правительства. Здравствуйте, Никита Кричевский. Мы вас тоже будем знакомить с тем, как они заслушивали отчет этого правительства. Это всегда очень интересно, до того интересно, но просто очень увлекательная история. Это я так пошутила.
Вы так говорите завлекательно, что прям хочется вас слушать.
Хочется слушать.
И комментировать.
Давайте лучше я буду рассказывать вам за это правительство. Итак, мы послушали сегодня отчет правительства. Сегодня они еще напринимали законов, попрощались, спели гимн. Я хочу подчеркнуть, что они все его наконец-то пели. Я все время ругаюсь, когда смотрю, как они стоят с этими каменными лицами, молчат. Все спели, все три куплета спели. Вы не поверите. Вот видите, не верите. Я просто удивилась. Что, к чему это? Вот
на скажите, спины, что на спины это? Припева куплеты
повесили. Вот, хорошая идея, что, может быть, там мониторы висели у
Союз
каждого.
Союз нерушимый, Республик Свободных,
Союз
или Россия,
Богом,
священная
и там,
наша
где
держава.
Бог. Вот священная держава и со словом Бог уже,
хранимая
которая
Богом,
теперь...
родная земля.
Вот это вот тоже они все выучили уже, наконец-то, спели.
Ключевая ментальная фраза, между прочим.
Да, и она теперь в Конституции закреплена, эта фраза. То есть Бог теперь, он официально признан всем российским народом, как официально. Ну да. Итак, 8-800-222-12. Уважаемые зрители и слушатели, первая тема, главная тема у нас сегодня, конечно, удастся ли уговорить хабаровчан прекратить протесты, если правительство им поможет. Я совершенно не случайно говорю о том, что это тема первая, потому что на заседании Думы с участием Мишустина это прозвучало, это, конечно, красная нить, ее провел Владимир Вольфович Жириновский. Но мы сначала посмотрим, как Вячеслав Володин вообще преподнес это действие, что это абсолютно новый формат, он сказал, послушаем Володина.
Уважаемые коллеги, учитывая, что мы с вами работаем в новом формате, вы знаете, президент часть своих полномочий делегировал нашим гражданам, были приняты поправки в ходе общероссийского голосования, граждане поддержали их, и у нас с вами сегодня парламент получил дополнительные полномочия.
Я ничего не поняла. Никита, объясните, пожалуйста. Да, я помню прекрасно, что когда Владимир Путин в феврале выступал, сказал, что теперь у него будут полномочия. Что он там за полномочия получил? Ну, они послушали Мишустина. Он им рассказал, что все хорошо. Они задали ему вопросы, сказали, что, ну, может быть, вот здесь вот не очень все хорошо. Он говорит, да и тут будет хорошо. В чем новизна формата?
Это вопрос не ко мне, а к Володину. Вопрос к
не, ну
тем,
как, он же говорит, что тем, теперь кто... полномочия президент передал.
Ну, я не толмач, Володин. Не толмач президента. Мне тоже не очень понятно.
Написано же
где-то
там.
В чем новизна этого подхода, в чем новизна этого отчета.
Потому
пришел
что
Мишустин,
полномочия.
Не то, чтобы отчитался. Не то, чтобы он отчитался. Но скорее это был краткий экскурс в те полгода, которые он провел в должности премьер-министра. Естественно, цели, задачи на будущее, 5 направлений, которые он обозначил. На этом все, естественно, порадовались, все одобрили, похлопали, спели гимн.
Гимн спели.
И
хорошо.
Сейчас, наверное, там банкет.
Ну да, но он, я так все привыкла на слово доверять людям. Он говорит, новые полномочия, нам передал президент новые полномочия, и вот теперь мы их, как бы, вот вы сейчас увидите, как мы их реализовали. То есть вы тоже не...
Ну я же не Вячеслав Викторович,
ну ладно, бог с ними, с полномочиями, мы вам просто показали, как
ну,
он
передал
вел.
И передал.
Передал и передал, да. Мы передали нашей аудитории, как он передал эти новые полномочия и как
что
бы...
Что это за полномочия?
Что это за полномочия, что, почему, в чем новизна формата?
И как он их передавал?
Передавал, говорит? Да, в Конституции говорит.
Там дело
написано.
В том, что там подзаконные акты должны быть, а мы их пока не видели.
Пока
ну будем считать, что передал.
Значит, они еще не
может,
переданы.
Может, письмо, может, телеграммы. Может, еще как-то.
Или просто говорит, доберите вы их. Ну и они взяли. Они взяли, послушали Мишустина. И вот тут-то мы переходим к теме нашей первой экономической, может быть, даже главной на сегодняшний день, потому что не унимается город Хабаровск. Не очень он признает этого новенького назначенного временного уполномоченного. Давайте посмотрим сегодняшний. Вот просто очень краткую хронику дня, сегодняшнюю, первого дня на работе. Ну, может быть, полтора дня прошло Михаила Дегтярева в Хабаровске.
22 июля стал первым днем Михаила Дегтярева в новой должности. Двумя днями ранее Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Хабаровчане встретили эту новость новыми митингами и лозунгом «Дегтярев, уходи». Александр Каян, депутат ЛДПР, вышел из партии после новости о назначении. Вместе с ним ее покинул Петр Емельянов.
Я депутат Хабаровской городской думы Александр Каян, публично заявляю о своем выходе из партии ЛДПР. Я вступил в партию, потому что поддерживаю Сергея Фургала и считал его локомотивом этой партии в Хабаровском крае.
Новый губернатор вышел в прямой эфир в своем инстаграме утром 22 июля. В нем он рассказал о своих планах.
Место замечательное, люди замечательные. Вот успел по дороге пообщаться с ребятами. Те, кто кричат «Дегтярев, уходи», не уйду, потому что работать надо, понимаете? Куча задач. 10 дней край без руководителя, стопка документов, которые на столе у меня лежит, высотой метр скопилось.
Днем Михаил Дегтярев встретился с общественной палатой.
Говорили о реализации национальных проектов на территории региона. Временно исполняющий обязанности губернатора заявил, что распределение денег, а также список объектов, которые краю нужны в первую очередь, собирается обсуждать с жителями.
Хабаровчане, видимо, не разделив оптимизма назначенного губернатора, днем вышли на новый стихийный митинг на площади Ленина. Акция протеста продлилась до позднего вечера.
Ну вот так. Пока не очень. Пока у них не складывается там взаимопонимания. Нет. Никита, у меня к вам вот вопрос. Вы написали в своем, в социальной сети, вы написали, что, ну а что, нормальный мужик, у него жена, трое детей, а... Вы написали трое. Ну, четверо.
Я тоже исправил.
Вы исправили. Википедия четверо. Вы когда-то видели их фотографии жены, детей?
Видел. Но
правда?
Это было достаточно давно. Я с Михаилом Дегтяревым... Нет, троих. Я с Михаилом Дегтяревым знаком с 2013 года. Мы вместе писали программы на выборах Дегтярева в мэра в 2013 году. И надо сказать, что многие положения той программы Сергей Собянин выполнил.
Угу.
Хотя это не афишируется.
Вы
но
тогда,
с тех пор
вы,
я достаточно плотно
вы
с ним
видели,
общаюсь.
Где его семью, где, вот при каких обстоятельствах?
В общежитии на Улфу, Пальме.
В общежитии там была жена и трое детей.
Да.
Я почему спрашиваю? Потому что я сегодня посмотрела его инстаграм, там 2500 фотографий, ни одной фотографии ни жены, ни детей. И никто не может найти концов этой семьи, где они,
ну,
что.
Это неудивительно.
То есть в 2013 году...
Это абсолютно неудивительно, потому что в, опять же, русском менталитете есть такая черта, которая называется сглаз, дурной глаз.
Ага.
Понимаете, дурной глаз.
И он скрывает.
И поэтому очень многие, включая меня, кстати говоря, можете посмотреть мои социальные сети, вы точно так же не увидите одной фотографии. Хотя у меня...
Ни одной фотографии жены?
10 июля родилась двойня.
Нет, дети, ладно, маленькие.
Вчера я их забрал с роддома, мы, естественно, фотографировались. Ни одной фотографии вы не найдете.
Послушайте,
не потому, что
так
я
же не 20
что-то
лет.
Скрываю, а потому что очень многие боятся сглаз.
Маленькие, там вопросов нет. Про маленьких детей мы даже не обсуждаем.
У него маленькие дети.
У него все маленькие.
Да, у него маленькие
все
дети.
Все четверо.
У него в 13 году младшему было буквально несколько месяцев. Вот точно так же, как сейчас четвертому 4. Несколько месяцев.
То есть все четверо малышей, они все...
Ну, старшие уже не очень малыши, но...
Ладно,
ну, в общем,
главное, что вы подтвердили.
В общем и целом, я подтверждаю, есть.
Вот, это есть. Очень важно.
И супруга у него, между прочим, очень симпатичная.
Очень хорошо. Это вы, кстати говоря, подтвердите всем, кто живет и в Хабаровске тоже, потому что они тоже решили, что к ним приехал совершенно холостой человек. Правда, никаких концов. Очень хорошо, что у нас есть живой свидетель, вот что семья, это существует. А теперь мы смотрим, как Владимир Жириновский, что он сегодня сказал об этом. Кстати, там один новый момент появился во всей этой истории. Любопытный, мы об этом не знали. Правда, он говорит или нет, мы тоже сейчас не знаем. Но давайте послушаем, что сказал Жириновский и что ему ответил Мишустин, и как он попросил помочь Михаилу Дегтяреву.
Сейчас, пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям Хабаровского края, чтобы они поддержали нового руководителя края. И мы с уважением относились к Сергею Ивановичу Фургалу за его губернаторскую деятельность. Я не беру историю, что там было давно, 15 лет назад. Закончатся все судебно-следственные мероприятия, и, возможно, дело каким-то образом будет и закрыто. Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву писать заявление по собственному желанию. Вы его арестовали, зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать. Да мы, давай, что там, давай, скрутили. Он летел уже в Москву. Летел ко мне, я его уговорил. По собственному желанию. Михаил Владимирович, у вас, кстати, имя отчество такое же, как у Дегтярева. Еще один повод помогать ему. Вы двойные тёзки.
Конечно, мы будем с Михаилом Владимировичем работать. И помогать ему будем. Мы понимаем, что он поехал на непростую ситуацию. И на сегодняшний день абсолютно очевидно, что правительство будет ему помогать. Юрий Петрович Трутнев и все наши коллеги. В зависимости от ситуации, где он будет нуждаться в этой поддержке. Я вам обещаю, что я позвоню ему в ближайшее время и договорюсь о тех мерах поддержки, которые необходимы. Здесь не вопрос.
Итак, ну, сначала я спрошу вас, Никита, об этом странном моменте. Но вы верите, что он летел в Москву сдаваться и говорит, что вот, все, ухожу, я устал?
Вы знаете, у меня нет оснований не верить Жириновскому. И если он говорит, что он собирался лететь в Москву, он не полетел, он собирался лететь. Это должно было произойти на, я так понял, прошлой неделе. Но если Жириновский говорил, что это так, значит, нам осталось дождаться подтверждения от Фургала.
Да.
И когда Фургал это подтвердит, будет понятно, что Жириновский нас не обманывает.
Угу.
И если это действительно правда, то ситуация будет несколько иной. Если не сказать кардинально другой в Хабаровске, потому что человек собирался уйти с поста.
Уйти с поста,
я не могу
потому
сказать,
что его
предать.
Об этом давно...
Я не могу сказать предать.
Да,
но по большому счету поставить свои личные интересы несколько выше интересов того народа, который он представляет, это не есть хорошо.
Ну, то есть Владимир Вольфович хотел сказать, что его попросили уйти, и он наконец-то сдался и готов был выполнить эту просьбу. И зачем же вы его хватаете, когда он добровольно пошел вам навстречу?
Ну,
ладно,
потому
проверим.
Что если взять за основу версию о том, что у него... Господа Ротенберги пытались отжать Амурсталь, и у них это практически получилось, потому что 75% было у них уже под управлением. Они же в декабре закрыли компаньона Фургала. Мистрюкова.
Я предлагаю вот немножко рака. Перенести эту историю на это обсуждение, вот этой вот линии Ротенбергов, на чуть-чуть попозже, Паша, потому что Паша, я хочу спросить Паша. Андрея Нечаева. Андрей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Андрей, как вы считаете, действительно ли правительство начнет некую экономическую накачку региона, потому что надо же как-то поддержать Дегтярева, мало симпатичного этой аудитории хабаровской, и а чем еще, как не деньгами? Вы считаете ли вы, что вот да, сейчас вот этот край каким-то образом будет поставлен в приоритет по отношению к тому, что было для него заготовлено раньше, распределено, определено?
Ну, это соответствует российской управленческой логике дать людям какие-то подачки, пряники для того, чтобы снизить степень недовольства. Но вопрос-то ведь в другом. Люди выходили на эти протесты не с экономическими требованиями. У них достаточно популярный губернатор был, которого арестовали, и в первую очередь они защищали его. А дальше можно разбираться, почему, чем он им нравился, насколько он, так сказать, вот, в менталитете этого местного населения, потому что это уже очень специфический край, где такая активная трансграничная торговля идет и так далее. Вот. И второе, те лозунги, которые там звучали, как вы помните, Путина в отставку. То есть я не помню, я видел много значит, таких любительских с этих митингов, там не было экономических требований. Там не было требований там, повысить пенсии, улучшить ситуацию в здравоохранении и так далее. И в этом смысле назначение губернатора от ЛДПР тоже было таким, с моей точки зрения, несколько странным решением. То есть, видимо, Кремль считал, что вот в Хабаровском крае так любят партию ЛДПР, что им вообще совершенно все равно, какой ее представитель будет рулить областью, вот лишь бы это была ЛДПР. Мне кажется, что это большая иллюзия. И тогда это серьезная политическая ошибка, потому что, ну, я тоже Михаила Дегтярева знаю, он, в принципе, парень действительно такой нормальный, но он не местный. Он специфики края особенно не знает. Он, в общем, там много всяких видов деятельности перепробовал в своей жизни, но никогда не был на каких-то руководящих должностях, поэтому какого-то серьезного управленческого опыта я за ним не помню, по крайней мере. Поэтому я думаю, что вот это вот назначение, это и для него такая плохая услуга, и для края, в общем, плохая услуга. Это была политическая ошибка. Ну, там дань, наверное, настойчивости Владимира Вольфовича Жириновского, чтобы он не поддерживал эти протесты. Но, одним словом, резюмируя, то есть, наверное, на край сейчас какой-то там золотой дождь прольется, насколько он удовлетворит жителей, не уверен.
Но это будет получаться, что этот арест Фургала, он будет стоить столько-то, столько-то и столько. То есть такое дорогое удовольствие заниматься политическими арестами своих политических оппонентов. Какая-то же сумма это будет, наверное, немаленькая. Откуда-то ее нужно будет перераспределить, чего-то секвестировать, у кого-то взять, отправить туда.
Ну, край, я не знаю конкретно цифр бюджета Хабаровского края, значит, может быть, там вот Никита знает. Но это не какой-то там гигантский край с точки зрения бюджетных расходов. Поэтому, ну, может быть, это обойдется там в пару лишних миллиардов. На фоне российского бюджета это капля в море, поэтому никакого там секвестра бюджета, значит, для этого не потребуется. Это в рамках таких минимальных текущих перераспределений. У меня основной мой тезис, он стоит другого. Но я не уверен, что, скажем, какие-то там разовые, ну, что такое, на что можно потратить деньги, да? Ну, какие-то там разовые выплаты осуществить. Ну, начать какой-то актуальный для региона социальный проект, например, там, построить новую больницу или открыть новую школу. Ну, вот насколько, если это будет реализовано еще кому-то, потому что сейчас ситуация с бюджетом-то довольно напряженная, как вы правильно заметили. Вот. Но насколько это удовлетворит хабаровчан и насколько это снизит градус протеста, я не знаю. Потому что у них-то ведь основная как бы тема их выступлений протестных состояла в том, что вот они выбрали, причем с подавляющим преимуществом, как вы помните, 70% голосов, они с подавляющим преимуществом выбрали для себя губернатором популярного в крае человека, неважно по каким причинам. А дальше, значит, Москва не просто его отправила в отставку, но еще отправила в тюрьму. Вот у них как бы основной пафос их протестов, выступлений. Им просто, ну, образно говоря, дали пощечину политическую такую. И можно...
Спасибо, Андрей. Мне понятно, но вот мы... Давайте от этой цифры 2 миллиарда. Вот, Андрей, конечно, понятно, что ты воздух бросил там с потолка. Ну вот я Сергея Хистанова теперь попрошу ответить на тот же вопрос. Сергей, здравствуйте. Ну вот, может быть, 2 миллиарда, а может быть, меньше, а может быть, больше. Как вы оцениваете ту, ну, примерную финансовую помощь краю, которой можно было бы, ну, уговорить этих людей успокоиться?
Мне кажется, что этот кейс со временем покажет на своем примере гораздо более общую проблему. Дело в том, что все население Хабаровского края – это чуть более 1 350 000 человек. И действительно, с точки зрения возможности федерального бюджета, просто залить проблему деньгами технически несложно. Но очень важно вспомнить предысторию. Дело в том, что господин Фургал стал губернатором достаточно неожиданно. Это был типичный пример так называемого протестного голосования, когда голосовали не столько за конкретную кандидатуру, сколько против той кандидатуры, которая ассоциировалась с партией власти. Причина такого поведения тоже достаточно понятна. Вот даже если посмотреть на динамику российской экономики до начала марта 2020 года, то есть до пандемии, до острой фазы экономического кризиса, то динамика российской экономики до боли напоминала динамику советской экономики в конце эпохи застоя. Соответственно, когда длительное время экономика находится в застое, это естественным образом снижает социальный энтузиазм населения и увеличивает вероятность любых протестов. Вот так получилось, что некоторое время назад на выборах, соответственно, руководителя Хабаровского края, граждане проголосовали против. Чем неожиданно кандидата, который на самом деле, судя по всему, и не планировал побеждать на выборах, ну, привели к победе господина Фургала. А дальше случился достаточно редкий в российской практической политике кейс, когда, в общем-то, губернатору удалось заручиться поддержкой значительной части жителей края. То есть забавно, но рейтинг передач, которые освещали губернаторские совещания, был очень высокий. То есть люди с огромным интересом следили за тем, как он принимает решения. И, соответственно, когда произошел его арест, это, естественно, вызвало очень большое недовольство. Поэтому чисто теоретически население там, менее 1,5 миллиона человек можно так или иначе поддержать с помощью тех или иных выплат, снять градус недовольства, и на некоторое время это сработает. Но проблема гораздо шире. Поскольку динамика российской экономики достаточно слабая во всей стране, и дальше это только вопрос в чем-то случая, в каких регионах, каким темпом нечто подобное недовольство населения будет нарастать. А вот решить проблему раздачи денег в масштабах всей страны, вот эта задача, очевидно, нерешаема. Потому что то, что можно сделать для 1,5 миллионов, очевидно, что для почти 150 миллионов человек сделать невозможно технически. Здесь уж возможностей российского бюджета точно не хватит. Поэтому сейчас те события, которые разворачиваются в Хабаровске, это своеобразный кейс, который покажет, в чем и развитие событий по всей стране.
Но вообще-то это будет не очень хороший прецедент для власти, когда политический протест пытаются залить деньгами. Другим регионам это тоже может понравиться. Они пойдут на политический протест, их тоже начнут поливать денежками. И, в общем, это все будет достаточно дорогое удовольствие лишать людей, любимых губернаторов или там политиков. Правильно, Никита?
Нет.
Нет, неправильно?
Нет. Мы Сергея отключили уже?
Нет, Сергея мы не отключили.
Вдвоем остались? Вдвоем остались? Или как?
Сергей, хорошо. Я не слышу сейчас Сергея, поэтому вам слово, Никита. Слушайте, вы следующий в этой очереди.
Смотрите, я понимаю ваш полемический прием. Вы очертили поляну, что... А центр будет заливать деньгами протесты. Пытаетесь меня на эту поляну втащить?
Нет, вы оставайтесь на своей.
Подождите,
не
секундочку,
таскаю по
поляну
никого. Я сижу на своей.
Я закончу.
Никого не трогаю.
Меня туда перетащить, и чтобы я в ваших координатах рассуждал по поводу сколько, как, чего, почему. Не получится, не получится. Во-первых, господин Хистанов не прав в том плане, что 146 миллионов физически невозможно распределить, 146 миллионов человек физически невозможно из бюджета обеспечить деньгами. Господин Путин этим занимается на протяжении 20 лет.
Подождите, он же сказал, что это не проблема.
Хистанов, он сказал, что это не проблема для 1,5 миллионов жителей Хабаровского края, но для 146 миллионов
это уже совсем
невозможно.
Другая проблема.
Вот,
конечно.
Господин Путин этим занимается 20 лет, у него это получается. 20 лет! Вы представляете, 20 лет. Что я имею в виду? 40% бюджета у нас что? Нефтегазовые доходы, господин Хистанов.
Нет, получается, у него что?
40% бюджетных денег это нефтегаз.
Нет, что получается у Путина? Он занимается 20 лет.
Распределение денег среди населения.
И что получается из этого? И что он распределял? Много ли население получило этих распределенных денег за эти 20 лет?
Посмотрите на автомобили в средних и крупных городах. Посмотрите на строящееся жилье и на купленные квартиры.
Да.
Я бы не сказал, что не получается.
Послушайте Сергея Миронова, который нам сегодня расскажет про 18 миллионов
вы
бедных ниже прожиточного уровня.
Я могу сказать больше, Елена.
Я с реальной жизнью,
это не статистика,
мне
это
пишет...
фуфло. Объясню.
Так, подождите.
Подождите, Елена, объясню.
Ничего себе фуфло.
По Москве, по официальным данным, больше миллиона человек официально нищие. По Москве, самому богатому столичному городу.
Официально нищие? То
официально,
есть
больше миллиона.
Мы уговоримся считать нищие, это ниже прожиточного.
Что касается господина Миронова, не читайте по утрам российскую статистику, господин Миронов. Объясню почему. Росстат не видит. немалый средний бизнес и работников. Росстат не видит четверть занятого населения в столичных городах. Четверть! Он просто не видит. Он делает свои выводы на основании 75 остальных процентов. Кстати говоря, доля неформально занятых по стране в целом 18%. 18%! И он нам говорит о том, что у нас неформально мы не видим. Мы не видим, значит, занятых в малом и среднем бизнесе. Мы не видим теневой сектор, гаражную экономику. Мы этого ничего не видим. И Миронов выходит и говорит, 18 миллионов.
Слушайте, а Никит, а вы вокруг себя бедных людей видите? Вы вообще знаете?
Конечно,
знаете бедных людей, которые живут на 10 тысяч пенсии?
Конечно.
Вы знаете таких людей?
В Москве 10 тысяч пенсий нет. По стране есть, в Москве
да,
нет.
Ну, я не имела в виду только Москву. У нас же с вами знакомые по-разному. По всей
мы
стране.
Сейчас говорим
нет, я
не
просто спросила,
о
вы...
тех, знаю я, кого
да,
или
я
нет.
Да, я спросила.
А я говорю о том, что статистике верить нельзя. По поводу того,
а вы их знаете?
Знаю ли я
вы
или нет.
Вы знаете людей, да, которые живут на 10 тысяч пенсий? Лично.
Я знаю людей, которые у вас вот здесь, я когда разворачивался на Садовом кольце, они у вас лежали на автобусной остановке. Вот я его
кто
видел.
Лежал у нас? На... Вы человек, их лично знаете?
Человек, который живет
вы
даже
лично
не
его
на 10 тысяч, а я не
Никит,
знаю на сколько.
Никит, да что ж такое ответить так просто на вопрос? Знаете ли вы человека
я
живого,
ответил,
конкретного,
конечно.
Который живет на 10 тысяч пенсий? Как его зовут?
Я сам
ну не надо
вам
фамилию.
Сказать.
Как зовут этого человека, у которого 10 тысяч пенсий?
Зоя Григорьевна Волкова.
Вот, хорошо.
Живет.
Живет. То есть есть
дети
такие люди.
Дети помогают. Приусадебное хозяйство.
Ну так это что же такое 10 тысяч? Это мало.
Это нехорошо.
Это
нехорошо.
Но это не хорошо.
Это к чему? Это демагогия.
Я это ни к чему.
Это
вы
демагогия.
К чему? Это вы к чему? Хорошо. Мы начали с того,
вы
что
Путин... Демагогией.
Это вы занимаетесь демагогией, потому что мы говорим
хорошо,
вообще о Фургале.
Хорошо,
и вообще о Хабаровском
демагогией.
Крае. А вы говорите, что Путин так прекрасно обеспечил всех за 20 лет, распределил эти
денежки. Я сказал прекрасно?
Конечно.
Извините, я
конечно.
Сказал, что это технически возможно, чем Путин занимается 20 лет.
А я вас
но я не давал оценку. Я не давал
дайте.
Оценку. Я с вашей оценкой согласен в данном
отлично.
Случае.
Отлично. Вернемся в край.
У меня очень схожие оценки.
Вот оно что.
Но говорить о том, что в масштабах страны обеспечить раздачу бюджетных денег технически невозможно, нельзя. И тут я повторяю,
ну а деньги-то можно раздать, а что
этим
останется?
Путин занимается.
Нет, ну
ничего
что же,
не
ничего
останется.
Не останется, конечно.
Останется то, что приходит каждый месяц.
Совершенно я не поняла, к чему вы все это, но неважно. Теперь давайте вернемся обратно в Хабаровск.
Ну, наконец-то,
итак, Итак. Все-таки, хорошо, ваша экспертная экономическая оценка, что можно было бы дать краю и сколько такого, и что, в какой форме это могло было быть выражено, чтобы люди признали Михаила Дегтярева и сказали, что вот с ним он пришел. Да, мы не понимали, мы там его отталкивали от себя, но нам стало лучше. Сколько это должно быть и что?
Ох, ни в коем случае нельзя измерять поддержку. Москвы какими-то
Москвы?
Деньгами.
Угу.
Ни в коем случае.
Москвы? Кого?
Федерального центра.
Дегтярева.
Ни в коем случае нельзя. Рассуждать о том, сколько денег можно дать Хабаровскому краю, категорически нельзя. Объясню почему. По одной простой причине. На что пойдут эти деньги? На что?
Так я вас спрашиваю, на что они могут пойти?
Я задаю вопрос не вам.
Ну да.
Это вопрос риторический. Сейчас расчетов, на что могли бы пойти эти деньги, нет, в принципе, их не существует. Но когда мы пойдем по каждому направлению, у нас более или менее конкретные цифры прорисуются. И я вам могу сказать, чтобы вы понимали, о чем разговор. Ну, буквально на пальцах. Предположим, региональный бюджет начнет финансировать, региональное, краевое, инфраструктурное строительство. Дороги. Электросети, вышки сотовой связи, все, что связано с инфраструктурой. Тепло, поменять коммуникации. Сколько это будет стоить? Надо считать. Но край будет это финансировать из своего бюджета и выпускать под это дело инфраструктурные региональные облигации. То есть долговые обязательства. Кто эти долговые обязательства может выкупать? Центральный банк. Центральный банк. Чтобы эта схема заработала, Дегтяреву нужно прийти к Путину, не к Мишустину, к Путину, и сказать: Владимир Владимирович, сделайте так, чтобы ЦБ на это пошел. Путин скажет: хорошо. Идем дальше. Предположим, Дегтярев придет к Путину с предложением построить сборочное производство не в Хабаровске, а в Комсомольске-на-Амуре автомобильного завода, неважно какого южнокорейского бренда. Неважно какого. Это может быть РФПИ, это может быть какой-то другой фонд, это может быть краевой бюджет. Путин на это пойдет? Вне всякого сомнения. Сколько это будет стоить? А тут уж, ребята, все будет зависеть от того, какое это будет сборочное производство. Либо, как в свое время в Китае, с повышенными трудозатратами для того, чтобы занять безработных, либо автоматизированное, потому что Комсомольск-на-Амуре – это город с высоким интеллектуальным потенциалом. Мы опять не знаем, сколько это будет стоить. Наконец, третье. Предположим, Дегтярев завтра освобождает всех индивидуальных предпринимателей и всех компьютерщиков вообще от всех региональных налогов. С компенсацией с бюджета.
В принципе, у него такие полномочия есть. Он может это сделать.
А у него такие полномочия есть, потому что это его краевой бюджет. Он приходит к Путину и говорит: Владимир Владимирович, я сделал то-то, то-то и то-то. Это мне обойдется во столько, во столько и во столько.
Только компенсируйте мне вот то, что я сделал.
Путин на это пойдет. И это все системные меры. Да. Нет, это как раз копейки.
Ну вот... Копейки это сколько? Сколько это по-вашему копейки?
Я вам больше скажу.
А копейки это что по-вашему?
В масштабах бюджета копейки.
Ну а сколько это копейки?
В масштабах бюджета это несколько процентов дохода.
Ну сколько? Процентов. Там я не понимаю.
Не надо меня ловить на слове. Елена, не надо. В масштабах краевого бюджета.
Нет, ну
ничего,
ну 2 миллиарда, ну там что
нет,
это?
Нет. Я не знаю сколько.
Больше-меньше.
Я не знаю, потому что для этого надо видеть перед собой расшифровку регионального краевого казначейства. Сколько оно получает налогов.
То есть это вот какой-то процент, некий процент
от бюджета. Несколько процентов дохода.
Да.
Но! Как он освободит? Он скажет: вы будете освобождены от краевых налогов в том случае, если будете создавать рабочие места и платить реальные зарплаты. Здесь как раз вариант с подвохом. Объясню почему. Я заканчиваю. Объясню почему. Потому что вновь занятые работники будут платить подоходный налог. А подоходный налог куда у нас идет?
Бюджет.
В региональный.
Да.
В региональный. Представляете?
Ну
то
да.
есть он обнуляет налоги на ИП на упрощенке, и одновременно люди приходят, начинают получать зарплату.
Но я правильно понимаю, что все эти прекрасные идеи, которые вы сейчас вот выдвинули для подъема экономики, это же все-таки это для людей, это для их доходов, это для их для создания рабочих мест. Это все можно было бы как бы сделать и не увольняя, не убирая Фургала и не сажая его в тюрьму. Но без этого не получается. Это, получается, нужно было сначала убрать, потом протесты, потом привести нового, который вот нам не симпатичен, не нужен и неприятен. И только потом нам начнут как-то вот с нами вот так вот работать, так прекрасно, как вы рассказываете. Так получается.
Давайте пойдем дальше. Возьмем пример Москвы. Что мешает Дегтяреву сделать плашечку на сайте администрации, куда каждый может написать свои проблемы в сфере ЖКХ или притеснения, если он бизнесмен? Сколько это стоит?
Ну, это вообще ничего не стоит.
Ну, там 10 тысяч, ну, 15.
Ну, не да.
Ну, 15. Это те деньги, о которых мы говорим? Нет. И таких примеров множество. Это и Москва, это, извините, и Чечня, где у Кадырова в Инстаграме каждое утро люди вешали фотографии, где у них возникали проблемы. И люди еще до начала рабочего дня местные руководители смотрели, нет ли их в Инстаграме.
Я просто боюсь думать, что было дальше с людьми, которые вешали про свои проблемы.
Они до начала рабочего дня звонили Рамзану Ахматовичу и говорили, что
ой, все какой же вы идеалист и романтик, Никита, ну правда. Ну представляю я себе в Чечне, как он прям бежит, жалуется, и все устраняют.
А близко этот его, общаясь который... с чеченской диаспорой, да. с людьми из тейпа Кадырова, я знаю, как это работает.
Из тейпа Кадырова?
Да.
А из тех тейпов, которые жалуются, вы не общаетесь, нет?
Они жалуются
вам,
простые
конечно,
люди.
Вам, конечно, тейп Кадырова рассказывает,
жалуются
как он прекрасно
простые люди.
Всех ублажает. Ну,
жалуются
конечно.
Простые люди.
Ну, понятно.
Елена,
нет,
дорогая.
Нет, я счастлива,
ну,
что есть такие...
Ну, можно меня называть идеалистом, можно меня называть романтиком.
Ну, конечно, я рада, что есть такие люди.
Но ведь идеи правят миром.
Хорошо.
Не деньги. и не Андрей Алексеевич Нечаев.
Ладно, слушайте, раз вы такой прекрасно душный экономист, давайте мы сделаем вид, что вы сегодня Мишустин, что вы стоите в Государственной Думе, и я бы хотела, чтобы вы ответили на вопрос коммуниста Харитонова. Вот Мишустин не смог на него ответить. Хочу, чтобы вы ответили. Вы сможете. Давайте послушаем вопрос.
Михаил Владимирович, когда и как правительство Российской Федерации планирует изменить, чтобы каждый гражданин нашей страны, независимо от того, где он проживает, Чукотка, Крым, Москва, Сибирь или Кубань, имел достойную работу и комфортные условия, и на работу и с работы шел с песней?
Пожалуйста. Типичный
коммунистический демагог, Елена.
Что сделать так, чтобы с песней? Нет, нет, когда мы запоем.
А с песней, скажите, у нас когда-нибудь шли?
Ну, он говорит, шли. Он же в кино смотрел советское, шли. Нам песня «Строить и жить» помогала.
Я тоже люблю смотреть советские фильмы, да. В них столько, в кавычках, общего с той реальностью, которая была. Особенно то, что касается колхозного движения, особенно того, что касается строительства Норильского никеля, где чудом выжил народный артист СССР Георгий Жолоб. Он наверняка шел с песням, будучи заключенным в ГУЛАГа. Харитонов выдает желаемое за действительное. Такого идеализма. Если я идеалист, то Харитонов кто? Нет, нигде и не было, нигде и никогда.
Но Харитонов мечтатель. Он хочет, чтобы шли с песней, мечтает.
Пусть мечтает, но при чем здесь Мишустин, при чем здесь правительство? Вы знаете, есть, Елена, я, кстати говоря, с Михаилом Владимировичем об этом разговаривал, когда он еще работал в ФНС, и пытался ему объяснить, но времени оказалось мало, потому что в январе его назначили председателем правительства. Я ему говорил о том, что социальная справедливость – это процесс, это не цель, это процесс. Это процесс из трех составных частей. Это развитие возможностей индивидуума. Это очень просто. Бесплатное образование, развитая медицина. То, что с этим связано. Социальное обеспечение. Второе – это эффективное использование государственных органов для перераспределения национального дохода. Самый простой пример – это прогрессивный подоходный налог. И налог на наследование, здесь внимание, крупнейших состояний. Не квартир в Хрущевке, а крупнейших состояний, которые уже сейчас наследуются и дарятся. И, наконец, третье – это эффективная социальная кооперация. Что такое социальная кооперация? Бизнес и некоммерческая организация. Вот обеспечьте три направления развития общества, и у вас люди, ну, не запоют. Но доверие государству, которое сегодня подорвано, ну, я не могу сказать насмерть, но очень сильно, и Хабаровск это показывает, доверие начнет восстанавливаться. Ведь вспомните, мы же с вами люди молодые, и мы помним, как в 85-м году Горбачев начал разговаривать с людьми. И как страна воспряла, помните?
Ну да, пока не объявил сухой закон или что-то вроде этого.
Как она воспряла? Потому почувствовали, что они нужны, люди почувствовали, что их уважают. Люди почувствовали, что им доверяют. Они начали доверять Горбачеву. То, что он не воспользовался этим громаднейшим кредитом доверия, это отдельный разговор. И не столько вина Горбачева в этом. Я бы сказал, что больше...
Легачева.
Нет, Хрущева. Того самого. Это он заложил мину. Это он заложил мину под Советский Союз. Но мы сейчас не об этом, а о том, что покажите, что вы нужны. Покажите, что вы достойны, покажите, что у страны есть будущее. Тот самый социализм с человеческим лицом. И люди пойдут за вами. Ранний Путин, 2000 год.
Да, вот, кстати, да, хотелось бы по поводу социализма с человеческим лицом. Вот это очень серьезный вопрос. Спрошу ваше мнение. Выступал сегодня с этой же трибуны Геннадий Андреевич Зюганов, который, конечно, он лавирует. Ему нужно и этим. Ну, понятно, мы уже все знаем про Геннадия Андреевича. Он сказал, что правительство прекрасно работает. Я очень поддерживаю. Есть отдельные недостатки. И он очень жестко высказался по поводу истории совхозом имени Ленина, именно того самого социализма с человеческим лицом. Он сказал, что мы не дадим его в обиду, мы не отдадим его рейдерам. Я пишу об этом и буду писать. Он сказал это с трибуны Мишустину вот в лицо. У него получится?
Нет. Потому что решение уже принято, арбитраж рассмотрел апелляцию и принял решение не в пользу Павла Николаевича, к которому я отношусь с огромнейшим уважением, не скрывая. Это просто, на мой взгляд, великолепный человек. Но, возвращаясь к теме социализма, Геннадий Андреевич не совсем понимает, точнее, совсем не понимает, что есть современный социализм. 80 лет назад Карл Полани, великий экономист, написал книгу «Великая трансформация». Два раза слово «великое», извините за тавтологию. Он расписал, как может и должен выглядеть этот корпоративный социализм. Это первая часть, федеральная собственность, то, что относится к природным ресурсам, к электросетям и прочее. Без всяких лукойлов, извините, что я произнес это слово. Да? Второе – это городской и региональный уровень. И, наконец, третье – это те самые малые и средние предприятия, которые обеспечивают конечные потребности людей. Предельно простая история. Полани тогда подняли насмех на вилы, но идея-то никуда не делась, через 80 лет к ней вернуться.
А вот, уважаемые редакторы, которые мне пишут в компьютер, разные вопросы задают. А что, с нами Сергей Хистанов еще находится на скайпе разве? Я же... Сергей, ну ничего себе! Я же вас звала, и мне вот не включали вас. И тут вам пришлось Никите за вас отвечать и наезжать на меня за то, что я вопрос, который вам ему переадресовала. Вам слово, ну ничего себе. Пожалуйста, говорите.
Извините, поскромничаю. Вы просто зацепили слова про социализм, процитировали одного мыслителя, я хочу процитировать другого мыслителя, чья позиция мне гораздо ближе. Вот есть такой великий экономист, Нобелевский лауреат по экономике, Фридрих фон Хайек. Вот он написал прекрасную книгу «Социализм. Дорога к рабству». Дело в том, что любая практическая реализация социализма функционирует либо в условиях наличия высокой природной ренты, которую можно перераспределять для людей, которые хорошо застали поздний СССР, это период там, вторая половина 70-х, первая половина 80-х годов. Либо на внеэкономическом принуждении, ну, образно можно назвать голод. В любом другом варианте социализм распадается. И сейчас из социалистических стран единственная, которая существует, это КНДР. Специфический достаточно экономический уклад. Поэтому, к сожалению, эксперименты с социализмом были многочисленны, но все его практические реализации показали, что общественная собственность на средства производства, плохо это или хорошо, ну, несостоятельна.
Раз уж вы с нами остались таким неожиданным образом, можно тогда цитату Миронова мы послушаем, и вы ее прокомментируете, потому что Никита ее уже сразу заведомо раздраконил, эту цифру. А вдруг она вам понравится больше? Давайте Миронова послушаем.
Михаил Ильич, вы правильно сказали, главнейшая задача и государства в целом, и вашего правительства, и всей власти – это решение проблемы бедности в нашей стране. Когда 18 миллионов граждан нашей страны живут ниже прожиточного минимума, и когда у нас сам вот этот прожиточный минимум – это даже не граница бедности, это граница нищеты, это ужасно. В 21 веке это абсолютно недопустимо. Что бы мы ни делали, какие прорывные технологии не использовали, это будет вот такой гири, веригами, которые будут тянуть всю нашу экономику и все социальное развитие нашей страны.
Понятно все. То есть вот когда Мишустин отвечал им всем на их вопросы, на их речи, вот этот момент с 18 тысячами, ой, миллионами, боже мой, за чертой бедности, чуть ли не каждый шестой россиянин, он опустил, он не стал об этом говорить. Сергей, а что вы думаете об этой цифре, которую вот сейчас привел Миронов? И это же действительно ничего себе, каждый шестой нищий.
Не шестой.
Сколько там? Седьмой?
Девятый.
Цифры немножко плавают. Разные оценки, измеренные разными способами, чуть-чуть отличаются. Но, в принципе, есть консенсус, что от 18 до 23 миллионов человек в России действительно живет за чертой бедности. При том, что, в общем-то, и вот эта черта у нас проведена довольно сурово. У нас гораздо меньше, чем во многих развитых странах. Эта проблема застарелая. Какого-то быстрого, простого решения этой проблемы нет. Может быть, вот совсем недавно, в контексте борьбы с тем кризисом, который был связан с коронавирусом, была осуществлена такая мера соцподдержки, как безусловные выплаты семьям с детьми. Вот, на мой взгляд, это своеобразный эксперимент, цель которого посмотреть, как это скажется на бедности и насколько приемлемо рассматривать подобного рода меры со стороны государства в будущем. Дело в том, что просто по семьям с детьми хорошо налажен сбор статистики, и по статистике 80% малоимущих в России — это семьи с детьми. Поэтому вот этот вот совсем недавний эксперимент, скорее всего, органами соцзащиты будет сделан детальный анализ, и если расходы будут сочтены приемлемыми, ну, может быть, мы увидим в обозримом будущем какие-то выплаты этой категории населения. Хотя тоже хотел бы сакцентировать внимание, что это не в традициях нашего государства. Последний раз, когда российское государство, безусловно, выплачивало населению, правда, это было очень давно, выплачивали не деньгами, а зерном, это было во времена Бориса Годунова. Кстати говоря, тогда это на пользу государству не пошло, поскольку династия Годуновых пресеклась. Поэтому вот посмотрим на результаты этого эксперимента, но я боюсь, что без чего-то подобного решить проблему вот этой вот бедности или даже нищеты во многих регионах, к сожалению, не удастся.
Спасибо, Сергей. Я уж спрошу тогда, может, у нас и Андрей Нечаев еще на связи? Андрей, ну, я очень рада, что вы все остались с нами. Мне просто говорили, что вы до половины часа, и очень рада. А вы что скажете про эту цифру 18 миллионов бедных, на которую Мишустин не ответил? А она же очень высокая. И что теперь с этим они собираются делать? Ну, каждый раз говоря, что будем бороться с бедностью. 18 миллионов – это много.
Ну, видимо, ничего кардинального они с этим делать не собираются, поскольку во вторник президент, как известно, подписал указ, его Мишустин сегодня в СУИ упоминал, о новых национальных целях развития. Вот там снижение бедности в два раза, которое собирались достигнуть к 2024 году, теперь реализацию этой цели передвинули аж на 2030 год. То есть это означает, что причем снижение всего в два раза, то есть там не 18-20 миллионов, а 10 миллионов бедных должно было остаться, но теперь их останется только к 30-му, простите, году, а не к 24-му. Я, знаете, что хотел бы, если можно, вот два слова сказать по поводу вопроса Харитонова. Я, конечно, в целом коммунистический взгляд не разделяю, но вопрос-то был резонный. Так вот, для этого надо сделать одно единственное. Надо вернуть то, что называется бюджетным федерализмом. Я напомню, что у нас, когда разрабатывался бюджетный кодекс, была принята вполне, с моей точки зрения, адекватная норма, что доходы федерального бюджета и всех остальных бюджетов, то есть региональных и муниципальных, они должны делиться один к одному. То есть доля федерального бюджета не более 50%, вообще говоря. В 2008 году под предлогом кризиса эту норму временно заморозили. Ну, в России ничего более постоянного, чем временные решения, особенно правительства, не существует, поэтому она до сих пор заморожена. Вот я абсолютно убежден, что нужно к бюджетному федерализму вернуться, и это должно выразиться в том, что наряду с ответственностью, которую регулярно перекладывают на регионы, по выполнению майских указов президента, сейчас в рамках борьбы с пандемией, нужно кардинально изменить финансовую ситуацию в регионах и особенно в муниципалитетах, которые во всем мире отвечают за многие стороны как раз повседневной жизни людей. Значительная часть здравоохранения, культуры, массового спорта и физкультуры и так далее. Это все прерогатива муниципалитетов. У нас, мало того, что отменили выборы мэров прямые, у нас муниципалитеты абсолютно финансово обезвожены. И эту ситуацию надо менять как можно быстрее и кардинально. Потому что сейчас у нас соотношение примерно, я называю цифры, значит, региональный бюджет — это 25% консолидированного бюджета, муниципальный — 10% консолидированного бюджета. А все остальное — федеральный бюджет, и деньги из него раздаются в том числе в качестве платы за политическую лояльность, правильные результаты «Единой России» на выборах и так далее. Это ситуация, с моей точки зрения, абсолютно недопустимая. И мы никогда не добьемся нормального выравнивания экономического положения регионов и уровня жизни в регионах без того, что мы не вернем вот этот вот бюджетный федерализм. И второй момент. У нас
Простите, пожалуйста, а каковы шансы, что его вернут? Вы говорите, надо вернуть. А кто его вернет? Когда его вернет? Чего вернет? Когда вернет-то? Кто?
Они сами... Его вполне в состоянии просто одним, что называется, законодательным решением вернуть президент, правительство и Государственную Думу.
Они не вернут, если это так просто и так разумно. Чего же не возвращают?
Нет, ну, вы же спрашивали, что надо было бы сделать, чтобы потом можно было ответить на вопрос условного Харитонова и массу других людей в стране, готовы этот вопрос задать. Вот с моей точки зрения, надо было бы сделать вот это. И второе, надо в рамках так называемой, по крайней мере, бесплатной медицины ввести единые для всей страны стандарты медицинской помощи. У нас абсолютно сейчас ненормальная ситуация. Если вы работаете там в администрации президента, у вас одна медицина, все как было в Советском Союзе. Если вы работаете в «Газпроме», у вас другая медицина, в общем, тоже неплохая. А если вы работаете там в школе или в каком-нибудь ООО «Рога и копыта» в городе Урюпинске, то у вас совсем другая медицина. Хотя она и в первом, и в втором случае бесплатная. Вот,
Андрей, спасибо большое. Спасибо большое за эту программу, которую, если выполнишь, вот тогда вы пойдете на работу с песней. Спасибо вам за этот ответ. Мы поняли, по крайней мере, как должно быть, чтобы люди пели по дороге на работу и, главное, с работы. Никита, я хочу, у нас очень мало времени, успеть поговорить о Ротенбергах. Мы же пообещали. Вот эту версию вашу, вот этой посадки и преследования Фургала мы успеваем еще обсудить. Вы сказали, что там не только политика кремлевская, месть за то, что Господь. Он, да, но еще и дележ его собственности, вот этого пакета.
Месть такая же.
Да, и им удается его, вот он в тюрьме, они этот пакет вынимают, брат, ну уже? Там один Ротенберг, естественно, уже? Участвует
уже?
В этом.
Уже?
Уже как? В какой уже? Форме он вынут? И перераспределен.
Коллега Фургала, Николай Мастрюков, арестован в ноябре 2019 года.
Который сейчас практически ослеп, да, болен раком.
Да, в Фортово он болен раком. А, как говорит Ева Меркачева, не получает необходимой медицинской помощи. И этот человек переписал свою долю на представителей Ротенберга.
Там 75%. Он в тюрьме переписал.
Я не знаю, как это было. Я не знаю, как это было, но факт есть факт. 75% уже принадлежит им. Да.
А я не знала о том, что Мистряков переписал.
Буквально день в день с арестом, с задержанием Фургала,
Никит, подожди,
подали
хронологически
иск в арбитраж о лишении оставшейся доли 25% у супруги Фургала. Ну, опять же повторюсь, что это домыслы, это как пишут в ваших телеграм-каналах.
Это очень интересно, очень интересно. Вообще-то это, в принципе, устанавливается дата перехода пакета Мистрюкова. Это можно установить. И если это произошло в тюрьме, то это уже очень серьезно. Ну,
совершенно
история.
Не обязательно, что Мистрюков лично платил.
Ну, конечно.
Это
ну, конечно.
Могли быть его доверенные лица,
конечно,
компании.
Он мог отдать. Главное, что он отдал согласие. То есть, если до того, как он был на свободе, он этого согласия не давал, то после того, как его посадили, он дал мало того, что согласие на передачу пакета, он дал показания на Фургала. То есть, он много чего в тюрьме
не
сделал.
Не уводите вопросы, разговор в чистую конспирологию. В махровую
Почему?
Конспирологию.
Почему она махровая? А что здесь такого?
Конспирология – это вещь, которая может сбыться, а может не сбыться.
А что тут конспирологическое? Мы говорим о фактах. Вы говорите, это факт.
Я говорю о версии.
Вы говорите, это факт.
Я говорю о версии,
то есть
я не говорю
о факте.
Быть
этот пакет. А, то есть этот пакет может быть все еще при нем. Это ваша версия, что он его уже отдал.
Есть информация?
Да.
Нет факта. Я не проверял. Есть информация, что передал. Что передал?
Можем это проверить когда-то?
Этим должны заниматься правоохранительные органы.
Это можно проверить?
Следственный комитет без
Но
проблем.
Но им это неинтересно. Эта история пакета неинтересна следствию.
Извините,
вообще неинтересна и невыгодна.
Извините. Вы зря так говорите. Если будет соответствующий запрос, я знаю по личному
опыту. А кто должен запрос делать?
Да с той же Государственной Думы. На адрес
надо договориться с кем-нибудь в Государственной Думе, сделать такое.
Да.
С кем-то, кстати, из фракции ЛДПР, почему нет? Они, между прочим, все еще продолжают переживать.
Жириновский?
Да, и он продолжает переживать за Фургала, и, между прочим, говорит,
хотя
что
я думаю,
верит,
что он знает.
И он верит, что его отпустят. Он говорит, что я верю, что он отпустит. А Дегтярев даже говорит, что может быть даже примет участие в следующих выборах, хотя никто, кроме него, в это не верит, но ему, наверное, положено так случае, говорить, Елена, чтобы его не заклевали окончательно.
Уникальный шанс для того, чтобы выстрелить в нынешних условиях, а Хабаровск сделать полигоном.
Но мы посмотрим, сколько времени ему дадут с этим шансом жители Хабаровска. До свидания.